Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я рад вас приветствовать на нашей передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем разбор ваших писем. Я очень рад, что вы их присылаете. Для меня это очень важно, что вы присылаете ваши письма, что есть люди еще, которым что-то нужно. Это замечательно. Поэтому давайте продолжим разбираться. Напомню, что мои планы были немножко другие. Я думал, что мы пройдем основу веры, пройдем основы узнавания, по крайней мере, как проявляются страсти, и на этом закончим. А у нас с вами такой блок получился большой. Мы уже более полугода, получается, с вами занимаемся тем, что разбираем ваши письма. И я понял, что это не случайно. Я понял, что вам это нужно. И я прекрасно понимаю, что вот сама тема борьбы со страстями, она незнакомая бывает часто нам. А вот в этих историях, в этих ваших вопросах мы можем так или иначе уже подготавливаться вот к теме разбора страстей, что очень неплохо. Вот у меня на столе лежат книги, и я предполагал, что буду вам показывать и предлагать для чтения ту или иную литературу, которая как раз в этой теме, изучение веры, правильного настройки правильного взгляда христианина на окружающую среду, на общество, на грехи, на веру, на жизнь церкви, беды в церкви, которые тоже есть, ну, там, где люди, там и беды всегда будут. И начал знакомство с трудами замечательного человека, замечательного церковного писателя, архиепископа Аверкия Таушева. В одной из передач я вам уже показывал и предлагал для чтения, изучения его книгу «Толкование на Евангелие». Архиепископ Аверкий, он преподавал, ну, будучи в эмиграции, в Америке, в семинарии, православной, естественно, преподавал предмет «Священное Писание Нового Завета», то есть Евангелие и апостол. И это очень важно нам с вами, братья и сестры, тоже изучать Евангелие, изучать Деяния послания святых апостолов. Вот если с Евангелием более-менее понятно, потому что в церкви можно услышать проповедь, когда священник заботливый, допустим, о пастве и проповедует, можно услышать проповедь, толкование, да, на Евангелие. На телеканале «Союз» тоже можно встретить. А с апостолом, хотя на телеканале «Союз» и апостол, я так понимаю, тоже толкуется, но в такой обычной бытовой жизни не всегда же ты телевизор смотришь и попадаешь на то, что ты хочешь. Всякое же бывает. А когда мы приходим в храм и слышим вот эти фрагменты апостольских чтений, то они воспринимаются еще сложнее, чем Евангелие. Потому что апостолы писали конкретным общинам, описывая конкретные проблемы и предлагая их решения. Поэтому это очень непросто. И изучение апостольского чтения, оно требует еще более серьезного внимания. Поэтому вот у архиепископа Аверкия есть такая книга «Апостол. Руководство к изучению». Вот смотрите, вот такая книга, серьезная, большая, академическое такое чтение. Поэтому я тоже вот вам предлагаю, кто хочет, можно вот эту книгу приобрести, сделать ее настольной книгой и также не просто читать «Апостол», потому что есть такая традиция, благочестивая, у кого есть время и возможности, читать какой-то фрагмент из Евангелия и что-то читать из там, главу там, или какую-то часть главы из апостола, чтобы это не было простым чтением, знаете, чтением ради чтения, а чтобы это было чтением осознанным, потому что если ты это не осознал, не понял, то на самом деле это все бесполезно. Поэтому, вот, пожалуйста, вот одно из таких ставших уже в наше время классических трудов, вот, пожалуйста, хочу вам это предложить, эту книгу. И вообще знакомство с таким писателем, как архиепископ Аверкий. Замечательный человек, замечательный писатель. Оставил не только вот эти свои преподавательские труды и плоды своих преподавательских трудов, но еще и много замечательных статей и замечательных книг, о которых мы, конечно, поговорим позже. Ну а сейчас давайте мы с вами приступим к разбору вопроса, который пришел от нашего телезрителя. Вопрос такой. Говоря словами притчи о богатом юноше, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную человеку, который зарабатывает значительно больше среднего? Вот такой вопрос, да? Давайте напомним, братья и сестры, о чем суть идет. Ко Христу пришел, в Евангелии мы это читаем, к Господу подошел юноша и сказал: что мне делать, ну я своими словами перескажу, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь ему говорит: исполняй заповедь, не убей, не укради, почитай родителей там, и так далее. Юноша говорит: я это все исполнил от юности моей. Тогда Господь ему говорит: если хочешь совершенным быть, раздай свое имение, возьми крест твой и следуй за мной. Юноша очень огорчился, и в Евангелии поясняется, потому что был богат, и грустно ушел от Христа. И вот как раз вот об этой истории и брат наш и пишет, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, если человек зарабатывает значительно больше среднего. И вот описывая, давайте вникнем в его проблему, попробуем разобраться. Он описывает, я, говорит, программист, зарабатываю тяжелым трудом, на различные цели благотворительности отдаю, наверное, десятину доходов. Ну, примерно, да, он пишет. Но я их более чем честно зарабатываю, эти свои деньги. Оставлять себе просто минимальный достаточный объем средств, пожалуй, бы не смог. Все-таки семья, определенные планы по строительству и прочее. Я к тому, что все раздать нуждающимся и, например, подвязаться, я, пожалуй, бы не смог. Означает ли это автоматически, что такие, как я, не спасутся? Спасибо. Вот очень интересный вопрос, брат, давайте будем разбираться. Понятно, что вот мы с вами сегодня начали передачу, да, что Священное Писание надо понимать с толкованием. Когда мы можем понимать буквально, вот как услышали, то могут и возникнуть вот такие вопросы. Вот исследуя логике этого вопроса, что могут спастись только нищие, да, или там нуждающиеся, малоимущие. Но это совсем не так. Совсем не так. Не об этом речь идет. Люди разные, положение социальное у них разное у нас у всех. У нас общество сейчас российское, чем дальше, тем больше у нас такое расслоение, да, на очень богатых и очень нуждающихся. Вот это разрыв очень большой. И сказать, что все, кто за чертой бедности находится, они обязательно спасутся, нельзя. Сказать, что все богатые люди непременно будут, как евангельские богатеи, в аду гореть, тоже, ну, наверное, неправильно. Не от нас это зависит, да? То есть тут, наверное, что-то другое. Давайте попробуем разобраться. Вот что касается богатого юноши, как это понимать? Вот, знаете, мне нравится вот такое толкование. Смотрите поведение этого юноши. Он действительно же хочет спастись. Он хочет наследовать Царствие Божие. Он верующий человек реально. Он приходит ко Христу, Господу, и Господь ему говорит, какие заповеди нужно исполнить. А что отвечает юноша? Давайте вслушаемся вот в те слова, которые он ответил. Он сказал: я это все выполнил, да, от юности моей. То есть подошел-то молодой человек. Не подошел старец, а подошел молодой человек и сказал, что я это все выполнил. Это о чем говорит? Как вы думаете, что это за страсть такая? Или вообще добродетель? Конечно, страсть. Выполнить самому без Бога вообще ничего невозможно. Вот все, что у нас получается доброго сделать, ну как бы доброго даже, попытки покаяния, да, попытки молитвы, попытки исправления своей жизни, попытки доброделания, делания чего-то вот во благо ближних, это все только потому, что Бог этого захотел и нам помогает. А когда мы говорим: я сделал, я попостился, я хорошо помолился, я достойно причастился, да? Я там что-то, то-то, 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 у нас много поводов поякать. Это какая страсть? Если я говорю это на людях, это тщеславие, да, и хвалюсь. И это очень серьезное, тяжкое духовное заболевание, когда человек начинает себе приписывать вот эти самые качества, которые на самом деле ему просто дал Бог. Почему юноша жил в такой жизнью? Да потому что наверняка родители у него благочестивые, наверняка он просто воспитан в такой семье. Какое достоинство его, какой был труд, да? Его личный был ли труд, когда, допустим, ты богатый, что ты будешь воровать, когда у тебя достаточно доходов? Какие проблемы-то, да? Там, почитать отца и мать в те времена, в той культуре, это было естественно. Он воспитан в целомудрии, поэтому, допустим, не блудил, там, не убивал никого. То есть это такое очень грубое, поверхностное понимание заповедей. И он полностью считает, что он это выполнил. Хотя жизнь-то бывает длинная. Ты сегодня считаешь себя праведником, а завтра ты оступился и так нос себе об асфальт разбил, что тут же перестал себе что-то представлять. Так вот, ошибка этого юноши в том, что он поверил, что он выполнил. Это такое ложное духовное богатство, понимаете? Он был богат этим тщеславием, и раз тщеславие есть, значит, естественно, есть и гордыня. То есть он не только это как бы на людях признавал, что он праведник такой, а еще и внутренняя вот эта фраза, что я это все выполнил, она говорит о гордыне. И вот это вот ложное богатство, Господь и говорит ему, раздай нищим. Кто такие нищие? Да, это бесы нищие. Вот им надо отдать им это свойство, выбросить из себя. Вот что нужно было тому юноше сделать. Не разорять имение своего отца, который может быть еще и жив. И этот юноша еще, допустим, ну я предполагаю, конечно, вы понимаете, да? Просто для картинки этой истории евангельской. Этот юноша мог еще не распоряжаться этим богатством-то вовсе. А речь идет о духовном ложном богатстве, когда человек себя считает праведником, когда считает он святым. И вы не думайте, что это только вот встречается вот 2000 лет назад и все. Это у нас в нашей приходской жизни бывает элементарно. Когда приходит человек и говорит, у меня гордыни нет. Вот как только человек такое сказал, это значит первый признак, что она у него есть. И очень даже развитом состоянии находится. Или приходит человек и говорит, а я ничем особо не грешил. У меня как бы все нормально с Богом, там, я не воровал, не убивал, там. А начинаешь разбираться, оказывается, там, и все и было. И воровал, и убивал в виде абортов, допустим. Это что, не убийство, что ли? Убийство самое настоящее. Поэтому это все, вот это вот представление о себе, что мы нечто, являемся чем-то таким особенным, да, что мы все выполнили, это как раз свойство гордыни. И вот Господь ему сказал, брат, смирись. Помните заповедь, которую мы тоже разбирали, часто будем повторять, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие». Он ему как раз об этом и говорит, хочешь Царствие Божие, стань нищим, перестань о себе думать, что ты что-то из себя представляешь, что ты великий, большой, святой, замечательный, что ты по сравнению с Христом-то никто вообще, земляной червячок. И юноша ушел не потому, что ему было отцовских денег жалко, а потому что, ну это толкование, да, понимаете, что не хочется расставаться с представлением о себе, что ты нечто. Знаете, какая большая духовная болячка, что ты думаешь, что ты уже что-то знаешь, что ты уже что-то достиг, что ты уже на ступеньках духовной жизни, а Христос тебе говорит, да какие ты ступеньки, выбрось это все. За мной иди. Что такое возьми крест твой и следуй за мной, братья и сестры? Вот он ему предложил совершенно конкретный путь. Путь вот этих заповедей блаженств. Осознай, что ты нищий передо мной. Ну, Христос говорит, да? И следуй, я тебя научу. Ты на самом деле ничего не знаешь. Более того, настолько криво все знаешь, что надо все заново начинать. А юноша не захотел, потому что вот это вот ощущение, что ты нечто, вот этот вот яд сладкий, яд тщеславия, да, гордыни, он настолько приятен, что от него очень трудно избавляться. Вот, дорогие мои, вот что касается вот этой вот истории про юношу, да, то есть там речь идет не о богатстве, а речь идет о внутреннем состоянии человека, чтобы он был действительно правильно настроен. И что такое взять крест свой? Это крест веры во Христа, да, знание веры во Христа и сохранение ее. Это крест, ну, крест же из нескольких состоит частей, да. Допустим, одна — это правильная вера во Христа, неизменная, сохраняющаяся в православной церкви. Другая — это нравственное учение церкви о борьбе со страстями, внутренняя борьба со, с собой. Вот о чем говорил Господь. И следование за ним, следование его заповедям. А юноша не захотел. Поэтому давайте к нашему программисту, дорогому брату, подойдем. Про деньги ли эта история? Я думаю, что не про деньги. Но он подумал, что про деньги, да? Вот смотрите, давайте возьмем историю такую вот, вот этого брата. Мы живем в капитализме сейчас. И понятно, что если там, допустим, в советское время у всех была зарплата 120 рублей, ну, в основном, да, то как бы, ну, была бы такая уравниловка. То сейчас, вот в это время потребления, поиска там доходов и так далее, общество, как я уже говорил, расслоилось. Есть люди, которые действительно своим трудом, они учились, вот как этот брат, да, на программиста учился, получил профессию, получил работу, опыт. Он трудится наверняка, как он говорит, реально тяжелый труд. Я верю. И он получает по меркам, ну, как, не знаю, как, откуда он мерки какие-то взял, ну, допустим, по своим каким-то ощущениям, больше среднего. Это плохо или хорошо? Как вы думаете? Я думаю, хорошо, потому что он зарабатывает честно. Да? Вот если бы он подворовывал, хитрил, обманывал, откаты там брал, или еще что-нибудь такое, то это грязные деньги, они не приносят ни счастья, они не приносят ничего, кроме бед, которые потом периодически наваливаются. А человек работает честно, он зарабатывает честно. В Евангелии не осуждается само по себе богатство. Богатство осуждается, когда оно становится самоцелью жизни человека. А мы говорим даже не о богатом человеке, просто он как бы, ну, в достатке находится. Да? Русский язык позволяет нам это определить в эту степень. Он находится в достатке, зарабатывает достаточно. Что нужно ему? Нужно ли ему изображать из себя преподобного Антония Великого, бросить все и уйти в пустыню? Он говорит: не могу. И это нормально, потому что у нас нет цели, что все были как преподобный Антоний Великий. Пути к Богу разные, пути спасения разные. Бог видит каждого из нас с вами. Вот если ты семейный человек, так трудись в семье. У нас нет такого понимания, что спасаются только в монастыре или спасаются только в пустыне. Что делать такому брату, который прекрасно понимает, что он как бы обеспечивает семью? Так это достойное мужское занятие. Если вы трудитесь так, что вы для семьи дом строите, если вы обеспечиваете свою семью, так это, ну, нормально, брат, это же что плохого-то в этом? Совершенно замечательно. Только от нас требуется, как от христиан, действительно милостыню оказывать от своих доходов. Вот если вы понимаете, что примерно десятую часть вы жертвуете на какие-то нужды, которые там, ну, сами видите, там, храм ли, или там, нуждающимся, подавать это уже ваше личное дело, никто не лезет в эти все бухгалтерию вашу семейную, сами думайте, то да и замечательно, как бы, вот ваши возможности, и хорошо. А то, что семья ваша не голодает, там, и дети ходят не в обносках, но вы для этого и трудитесь, вам поэтому Бог и дал эту возможность. Есть другая крайность, чтобы вот люди, у которых есть достаток, в роскошь не увлекаться, да? не уклоняться, как бы другая крайность, да? В нищету не надо, там, не изображайте себя, ничего не надо. Если вы в достатке, ну, одевайте, кормите свою семью достойно. Ведь у богатства какая особенность, когда человек, допустим, ради богатства и живет, начинает жить так, чтобы показывать, что он богатый, да? Превозноситься над другими людьми. Вот если у вас этого нет, и вы живете спокойно, нормально, трудитесь над собой, видите свои прегрешения, то и дальше так и продолжайте. А вы как пишете? Что все раздать нуждающимся и подвязаться я, пожалуй, бы не мог. От вас это и не требуется. Делитесь тем, что есть. Потому что вот, что касается десятины, эта же заповедь не отменена. Мы просто сейчас как бы не говорим об этом. Часто забываем. У нас бывает так, что прихожане даже, вот если говорить о десятинах, предполагают наивно, что церкви наши содержат государство. Это очень забавно, я всегда очень весело смеюсь, когда такое слышу. Церкви существуют на пожертвованиях христиан, потому что кроме христиан церкви никому на самом деле не нужны, давайте честно. Поэтому если, допустим, я хожу в храм и понимаю, что храмик тратит на топливо, да, на газ, на отопление, на воду, на свет, чтобы мне было комфортно. Там кто-то работает, кто-то, я пришел, а двор убран, допустим, да, то значит кто-то там работал, это же не ангелы там занимаются бесплатно. Понятно, что люди, понятно, что им зарплата нужна, священник должен зарплату получать такую, чтобы он, допустим, понятно, не в роскоши жил, но в то же время и не нищенствовал. В храм надо периодически там обновлять, периодически ремонтировать, это на чьи средства должно быть? Понятно, что на наши, да? Мы часть общины, это наш храм, это наше место, где мы со Христом встречаемся. Поэтому его должны содержать. Вопросов нет. И не надо думать, что кто-то за нас это делает. Но если у вас остается еще достаточно средств, потратить на семью, так тратьте. Кто у вас может тут осудить? Я думаю, что никто. Означает ли это автоматически, что такие, как я, не спасутся? Не означает. Вовсе не означает. Давайте вот продолжим вот ту самую историю с юношей. Она же не закончилась, вот я просто ее так прекратил рассказывать, а она же продолжилась. Юноша огорчился, ушел, в Евангелии так, и Господь рассказал притчу, что трудно богатому войти в Царствие Божие. Легче верблюду войти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Божие. Почему трудно-то богатому? Да потому что если человек к этому богатству привязан к своим машинам, привязан к своим там счетам в банках, привязан к этому домам там, и так далее, удобствам, комфортам, не пользуется просто потому, что Бог ему дал, и он распорядитель этих средств, да, кому-то помогает, естественно, семью содержит, излишками может поделиться, пожалуйста. А когда он к этому привязан, когда это действительно превратилось в страсть сребролюбия, вот такому человеку действительно невозможно войти в Царствие Божие. Причем здесь игольные уши? Вы можете сказать, да верблюд никогда в игольные уши не войдет. Физически никогда, естественно. Ну какой верблюд, да и какое игольное ушко. Тут, понятно, надо понимать немножко, не буквально. Игольными ушками называли в древности, вот в тех городах, где Господь ходил и проповедовал на Святой Земле, да, на земле Палестины, назывались таможенные ворота. Вот представляете, нагруженный караван, да, ну бывают же такие картинки какие-то, да, вот идет караван верблюдов, по обе стороны, по бокам верблюда тюки, идут погонщики, и вот они подходят к городу, и они идут не теми воротами, как обычно, да, люди заезжают, это же груз получается, его нужно проверить, и подъезжают сначала к таможенным вратам, они узкие, туда может пройти только один верблюд. И вот как раз вот эти вот узкие ворота таможни назывались игольные уши. Верблюд груженный не пройдет. Его нужно разгрузить, снять тюки, провести сначала верблюда, показать таможенникам, что там у тебя в твоих тюках. Может, ты что-то везешь там противозаконное, да? Проносишь эти самые тюки, нагружаешь снова верблюда и снова идешь дальше на рынок там, заниматься своими делами. Это к чему? К тому, что если, допустим, богатый человек рассчитывает только на свое богатство, допустим, на количество своих пожертвований, на то, что он может там этими пожертвованиями откупиться и не заниматься собой, своей духовной жизнью, вот об этом притча, что недостаточно. Ты свой в гроб не заберешь ни счета в банках, ни нефтяные вышки, ни дорогущие там автомобили, там чего-то угодно. А мы предстанем перед Христом на суд только с тем, что мы приобрели за свою жизнь. Я имею в виду духовный опыт. А духовный опыт может быть положительный, и духовный опыт может быть отрицательный. Если этот человек, допустим, прожил в грехах, и это богатство стало ему не средством для милостыни, для спасения, да, своего, а средством для падения, то такой человек, конечно же, ответит за свои дела, за свою жизнь. что он, допустим, не благотворительностью занимался, а занимался, допустим, тем, что ел, пил, веселился и удовлетворял свои какие-то там низменные инстинкты. Как вот этот верблюд, да? Груженный не сможет пройти. Так что и богатый тоже, с богатством там Бога купить невозможно. Мы с вами говорили об этом, еще раз повторим. Тут это все не работает, эта вся система. И апостолы удивились, они говорят, ну как такое возможно? Человеку вообще невозможно спастись, да, вот такой же вопрос. И что на это отвечает Господь? Что человеку невозможно, Богу все возможно. Поэтому спасение зависит от Бога и от того, как человек пытается следовать за Христом. Неважно, какой у него уровень дохода, неважно, какой у него кошелек. В Царство Божие, там, еще раз скажу, там, на Мерседесе не заедешь. Или какие там дорогие автомобили. Только личный опыт. Поэтому, если, допустим, богатый человек, он действительно у него есть, он честно работает, у него есть честный доход, он тоже должен также изучать покаяние, изучать страсти, изучать веру, изучать Евангелие и содержать свою семью как достойный мужчина. И делиться от своего избытка с нуждающимися. Поэтому это нормальный вполне вариант. Поэтому вот говорить, что автоматически про Бога вообще нельзя, автоматически у него, он не автомат, да, ведь он любящий отец, и поэтому тут не так просто, вот автоматом это все не бывает. Я имею в виду спасение или не спасение, только потому, что у тебя, допустим, там зарплата не 20 тысяч, а 60, ну, условно, да. Поэтому не в цифрах дело, а в отношении к этим цифрам. Давайте немножко подытожим, да, что если у человека есть средства, честно заработанные сверх вот необходимого, да, он должен делиться, да, или, допустим, что-то планировать такое для семьи. Мы же прекрасно понимаем, вот брат пишет, что план на строительство, допустим, чтобы построить дом, это же не просто так. Понятно, что надо что-то экономить, что-то приберечь, так скажем, да, для того, чтобы строиться. Это же не так просто, не дешево. Поэтому вот, брат, спасаются те христиане, которые веруют во Христа Господа, те, кто борется со своими страстями, те, которые являются членами Святой Православной Церкви, участвуют в таинствах. Поэтому вот тут вот предлагаю вам обратить внимание больше на внутреннее понимание вот этой притчи, вернее, не притчи, а даже история, получается, с богатыми юношей, евангельская история с богатыми юношей, из притчи про верблюдов. Поэтому вот игольные уши — это таможня. А таможня для нас — это является вот суд Божий. Когда Господь после смерти человека уже предопределяет его уже существование после земной жизни или в преддверии ада, или в преддверии рая. А это все зависит от того, с чем человек пришел. Еще раз об этом напоминаю. Поэтому давайте не будем терять время. Будем стараться собой заниматься, и дай Бог мудрости вот нашему брату, которого уже несколько передач получилось на его письме построить. Вопрос очень замечательный, глубокий, серьезный. Вот мне хочется пожелать вам Божьей помощи, дорогой брат. Ну и еще раз хочу всех вас, братья и сестры, поблагодарить за то, что вы присылаете ваши письма. Они действительно очень интересные, действительно очень глубокие, позволяют по-разному посмотреть на нашу жизнь. Поэтому, если есть у вас вопросы, есть комментарии, я все так же приглашаю вас поучаствовать в создании нашей передачи, потому что если бы вопросов не было, передача бы наверняка была бы какой-то другой. Поэтому спасибо вам. Также приглашаю вас писать эти письма, комментарии на почтовый адрес телеканала «Союз». Было бы очень замечательно также вот так вот через посредством письма и посредством телевизора пообщаться с теми людьми, которые, допустим, компьютерами не пользуются. Я думаю, что у нас таких довольно много наших зрителей, которые, ну, не могут просто прислать электронное письмо. Ну, по крайней мере, были вот такие заявки. Спасибо вам всем, дорогие братья и сестры. Я желаю вам Божьей помощи и до новых встреч на нашей передаче «Страсти и борьба с ними» на телеканале «Союз». До свидания. Помоги вам всем Господь.